Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 28 октября, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции. У нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, ВК-видео и на Ютубе по запросу «Говорит Москва». И вот расскажите, пожалуйста, идут у нас в Телеграме трансляции? Идут? Да или нет? Да? Да. Вот еще и в Телеграме у нас идут трансляции, поэтому подключайтесь. Как долго это продлится, не знаю, но пока есть. И слава богу. Так, что у нас здесь с вами есть? Алишер пишет. Ну, как вам, Георгий, заявление СВР про французов? Все у Макрона кукуха. А давайте честно, мы что-то новое с вами услышали в заявлении СВР про французов. Что вас удивило в этом заявлении? Ну, во-первых, у Макрона... Ну, нет, кукуха, кстати, нет. Мне не кажется, что Макрон сумасшедший. Он не сумасшедший, у него просто свои какие-то... свои приколы в голове, но он не псих. Но, во-первых, 2000 французских войск, ну, это звучит просто даже как насмешка какая-то над Украиной. Это раз. А два, то, что он хочет там, как полководец, войти в историю, все дела, ну... Уже много раз его предупреждали, мне кажется, именно потому, что его много раз предупреждали по всяким разным каналам, и до сих пор ничего подобного не произошло. У французов будет одна единственная дорога будет в могилу. Но только вместо какого-то хорошего, красивого кладбища во Франции будет не очень красивое, видимо, где-то на Украине. Ну, вот это вся разница. Да, ну, хорошо, 2000 французов. Ну, меня не впечатлило. Честно вам могу сказать. Французы любят с войсками ходить в Одессу, только потом драпать оттуда приходится, пишет Григорий Санкт-Петербург. Ну да, 2000 это, человек это на полтора дня. Ну, я так понимаю, что они рассматривают эту историю, скорее всего, именно... Ну, много раз были все эти инсайды, что французы, когда говорят о своих войсках, когда Макрон делает эти заявления и так далее, они рассматривают это все только в условиях, если Соединенные Штаты Америки все это дело прикрывают, в составе большой другой коалиции, и это в основном офицеры для тренировок, для просто обозначения присутствия. Ну, то есть гордая фраза о том, что французские войска куда-либо там зашли, где-то присутствуют и обеспечивают безопасность будет, а какое количество и что это за войска и на что они способны, тут уже не сильно важно. Ну вот такая вот схема рассматривается, видимо, ими до сих пор. Но учитывая, что мы с вами слышим в последнее время гигантское количество вбросов о том, что никакой другой территории никто отдавать не готов, только исключительно на условиях приостановки огня здесь сейчас по линии соприкосновения разойтись там надо срочно. Вот просто каждый день мы с вами слышим какие-то подобные новости. Зеленский это делает, такие заявления, вот из свежего, глава Министерства обороны Италии Гуидо Крозетто. Вот, звучит как какое-то вкусное и что-то итальянское, какое-то блюдо, вот, Крозетто. А вот этот человек говорит, что возвращение территорий, утраченных в 2014 году и после февраля 22-го, сегодня всеми считается невозможным. Россия никогда их не отдаст, а Украина не сможет их вернуть в одиночку и даже с нашей помощью. Приводят его слова итальянские коллеги. Ну, вот итальянцы подключаются к этой истории. Сам Зеленский об этом говорит. Много кто, эксперты заявляют. В общем, давайте все, давайте расходимся. Срочно надо расходить, никто ничего не вернет. Но, скорее всего, и вы тоже много не получите. Надо разойтись. И так далее. На фоне этого французы начинают, видимо, активизировать свой план, что в случае, если где-то что-то останавливается, это старый добрый план. Сколько ему уже? Я уже потерялся во времени, клянусь вам, честно. Вот уже у меня... Ну, погода, да, плохая, значит, видимо, что-то как-то приближается это все к зиме, хотя и летом тоже частенько была плохая погода. Ну, когда, ну, год назад говорил об этом Макрон первый раз, но полгода назад он точно говорил о том, что он хотел бы туда ввести свои войска. Сколько раз они говорили, что как только будет приостановка, так сразу мы вводим туда свои войска для того, чтобы держать эту всю историю под контролем. Инсайдерских инсайдов на тему, что обязательно европейцы это сделают и очень захотят, значит, зайти в Одессу, да, и там даже битва, кто должен будет это делать, французы или британцы, потому что и у тех, и у других есть интересы в Одессе и все прочее. Ну, мы слышим минимум полгода это на постоянной основе. И вот сейчас, видимо, у службы внешней разведки появились какие-то подтверждения тому, что нечто подобное готовится на случай, если вдруг действительно у Дональда Трампа удастся там, ну, как-то нас на что-то прогнуть, на какое-то перемирие, и там, чтобы это все проходило по линии соприкосновения. Но, честно говоря, я очень сильно в этом во всем сомневаюсь. Гуидо, это же итальянский подъемник из мультика «Тачки». До чего докатилась Италия, погрузчик министра обороны? Точно, точно. Я помню, там был какой-то типа Луиджи или что-то такое, это был Фиат 500, и у него был вот этот, да, подъемник, который еще умел быстро пит-стоп делать, да, покрышки менять. Точно, точно. Из фильма «Тачки». Это смешно. Гуидо. Найди этого Гуидо. Он синий, по-моему, был, да, этот подъемник? По-моему. Да-да-да. Что-то такое. В этом маленьком городке жил. Голубой, да. Ну да, точно, итальянец же. Голубой подъемник, скорее всего. Зеленский при этом упорно говорит: нет, вернем, сейчас дайте гроши, а мы как вернем? Но он не может другое говорить. А у него только... Да? Есть? Нашел? Вот, сейчас покажем трансляцию его. Это министр обороны Италии сейчас будет. Про Зеленского уже миллион раз потому что был сказан. Он не может другое говорить. У него... Его задача — ничего, чтобы не останавливалось. Он... Вот оно, да-да-да. Вот он, этот министр обороны Италии. Нашли мы его в нашей трансляции. Если что, можете подключиться, посмотреть. Виталий Фили, конечно, как нейросеть прекрасен, да? Быстро все находит. А он реально Гуидо, да? Так, да, Гуидо. Все, подходит. Так, в поиск уже все вбивали, жена придурка, пишет Вита. А, дайте, я видел, мне присылал Григорий из Санкт-Петербурга, по-моему, эту историю в мой телеграм-канал «ББН в здании», кстати, он называется. Сейчас я это сделаю самостоятельно при вас. Значит, в чем там прикол с этой женой придурка? Якобы в Google вбиваешь «жена придурка», и тебе выдает жену Зеленского. Я не помню, как ее зовут. Елена, да, по-моему, она? Так, жена придурка. Интересно, что первое, что выдает тебе по поиску жена, выдает Киллиана Мёрфи. Всех очень сильно, видимо, интересует, кто у него жена. Жена придурка. Да, Елена Зеленская, реально. Хм, ты видел это? Только что я сделал. В Google вбивает жена придурка, тебе выдают Елену Зеленскую. Реально, без прикола. Вот прям, а, в Google, да. А, в Яндексе, интересно. Давай проверим. В Яндексе. Ну-ка. Если вбиваешь «жена придурка» в Яндексе, то тебе выдает мем про это. Да, у тебя тоже? Слушайте, интересно. Ну, это какой-то кто-то там сидит в Гугле, да? Что-то крутит. Кто-то там сидит в Гугле и что-то делает. Какой-то засланный. Удивительно, что до сих пор Зеленский никак не на эту тему не начал буянить. А придурок кто-нибудь вбивал? Жена придурка вбивают, а придурок? Придурок. Так. Нет. Зеленского не выдает. Не выдал у тебя Зеленского. Гонишь. Да гонишь, покажи. Ты вбил... Нет, ты в фотках вбиваешь? А зачем в фотках? Просто в поиске. Зачем в фотках-то? Ты искал сейчас все это время в фотографиях?
Нет, конечно.
Какой ты странный человек. Ну да, 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 нет, по запросу придурок Зеленского не выдает. Кто-то так часто развлекается с поисковиками. Было же такое, когда вводили всякое непотребство, находили, например, Путина, Макрона или того же Рудольфовича. Ну кто-то, да, видимо, где-то там то ли в Гугле, Может, я не очень понимаю, как работают поисковики, может, можно гигантским количеством запросов каких-нибудь заспамить этот поисковик, чтобы он начинал думать, что именно это нужно показывать людям. Не знаю, но выдает, да, Елену Зеленскую. Ну, это так, мем. На безрыбье и рак рыба. Так, в Яндексе Мелания должна быть, пишет Миша Николаев. Кстати говоря, если про Меланию, то этот там продолжает тусить с военными, выступает перед ними, говорит, что мы больше не будем никогда такими, как раньше, мы теперь будем побеждать во всех войнах, все у нас будет, у нас все самое мощное, собирается вроде как повоевать с Венесуэлой. Хотя я что-то вот в последнее время все больше и больше думаю, что он не будет ни с какой Венесуэлой воевать. Вот я говорил, что Венесуэле приготовится, но вот наблюдая за всем тем, что происходит, мне кажется, что все-таки этого не произойдет. Это вот та самая методика. Угрожая на 100, рассчитывай на 10. Мне кажется, он хочет заключить какие-то интересные с Венесуэлой контрактики, невероятно выгодные для себя. Тем более, что Мадуро уже давным-давно готов заключить им все, что угодно. Но война будет вряд ли. А как вы думаете, отправят ли французы на Украину свои войска в ближайшее время, так как нам говорит служба внешней разведки? Или, учитывая сливы, учитывая то, что мы опубличили эти данные и все прочее, этого не произойдет? При каких условиях французы могли бы это сделать? А главное, для чего французы, на ваш взгляд, могли бы это сделать? Мне кажется, вопрос про вот это «для чего» — это вообще ключевой вопрос нашего времени. Вот наблюдая за всем тем, что происходит вокруг, за всеми этими инициативами, хочется задаться именно этим вопросом. Для чего? Много кто что делает. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373948, код 495, я вас слушаю, здравствуйте. Добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте, Георгий, меня зовут Руслан.
Здравствуйте,
Руслан. Если французы хотят отправить своих потенциальных 200-х, пусть отправляют в Запорожье, Донецк, Луганск, их ждет с нетерпением. Я непосредственно участник специальной военной операции. В Запорожской области ждем с нетерпением, пусть приезжает, найдем где прикопать.
Ага, да, понятно, ну так, непрозрачно, все очень сильно их ждут, ну вот да, у меня тоже такое впечатление, что их очень сильно ждут, мне главное интересно, тут самое любопытное, это отдает ли вообще Макрон и все военное руководство Франции себе отчет в том, вот куда они хотят втянуться? То есть одно дело это там бравадой вот этой заниматься, да, о, мы Франция, мы там все, мы сейчас всех отправим, будет у нас собственный НАТО и так далее и тому подобное, это одно. А другое дело настоящие военные, настоящее поле боя, причем на поле боя суровое, на поле боя обкатанное, где уже есть свои правила ведения этого боя, где все привыкли к этому, да, это не первый день, все продолжается, и там вокруг тебя все ребята-то с опытом, и в первую очередь командование с опытом, да, а вот вы здесь новички, теоретики, и вдруг вас сюда засылают, чтобы что? Чтобы вы сделали разницу в пользу Украины, 2000 человек, даже звучит, да. Даже звучит смешно. День сурка, вот реально дежавю. Сколько уже лет они едут на Украину? Даже смысла нет обсуждать это балабольство. Да, день сурка, я говорю. Вот, слушайте, а все, что происходит сейчас в новостном поле, а ракета «Буревестник» не день сурка, по-вашему? Ракета «Буревестник». Мы тоже в это играем. Чем ракета «Буревестник» не ракета «Орешник»? Я не с точки зрения ее технических характеристик, это другая ракета, понятно, более там смертоносная, кошмарная, жуткая, вообще супероружие. Я не про это, я про момент публикации, испытаний, когда мы об этом говорим и так далее. Это же просто копия, только временные промежутки уменьшены, это то, о чем я говорил на прошлой неделе. Вспоминаем, когда у нас был, сейчас нейросеть подскажет мне, когда у нас была история с Орешником, в прошлом же году, да, это было, в прошлом году был Орешник, правильно? прошлом. Наверное, да, в прошлом. Вот. Декабрь 24-го, да. Ну вот. И за какое время до этого, значит, были разговоры о том, чтобы разрешить наносить удары ракетами «Атакамс», «Сторм Шадоу» по Москве, по Санкт-Петербургу и так далее и тому подобное. И потом вдруг раз появляется новое супероружие, оно испытывается прямо в Днепропетровске, и эти разговоры уходят куда-то в историю, и больше пока их не возобновляли. Вот до недавнего времени, когда начались разговоры про «Томагавки», и тут раз появляется ракета «Буревестник». День сурка, да. По кругу. Ну, правда, по кругу. Французы со своими войсками, да, все как будто повторяется. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Юрий, Москва. По поводу французского контингента, который они хотят отправить, 2000 человек, мне кажется, это просто пробный шар, как мы опять-таки отреагируем на этот момент. И тут, в принципе, нужно понимать, что действительно 2000 ничего там особо погоды не сделают, их вполне возможно прикопают. Но надо понимать, что во Франции есть иностранный легион. И там даже в мирное время до 40 тысяч, если я не ошибаюсь. А так они и до 200 его могут развертывать и так далее. То есть 2000 это так первые ласточки могут быть. Поэтому, а так вопрос принципиальный.
А, ну то хорошо, есть... у них, предположим, там это дальше. Они вот попробовали. У них типа получилось там развернуть. И дальше они будут больше людей там развертывать, правильно? Для конечно, того, чтобы с нами то есть воевать.
Это уже принципиальный ввод, скажем так, на территорию Украины, в принципе, войск НАТО. Потому что на данный момент, конечно, там и сейчас присутствуют и французы, и немцы, и так далее. Но это добровольцы, которые там по каким-то левым, полулевым каналам попадают.
Не, ну это да, это мы даже не берем, это потому что неофициально.
Да, в данном же случае это уже принципиальный как бы фазовый переход. То есть в конфликт вмешивается одна из европейских стран. И неважно, сколько там, 2000 или 5 человек. Значит, это войска посланные, пусть даже иностранные легионы, это и не совсем как бы там вооруженные силы Франции. Но, тем не менее, я думаю, что, скорее всего, именно из его состава и будут, если будут, опять-таки, посылаться туда. То есть это те же самые
наемники, которые... Хорошо. А цель? То есть воевать за Украину?
Цель – прощупать нашу реакцию, насколько, опять-таки, дальше мы готовы и найти вот эту, как бы, точку. Потому что ведь надо понимать, что 2000 могут быть разными людьми, понимаете? Это могут быть люди, обслуживающие комплексы ПВО.
Да.
Которые опять-таки французы поставят. А это уже довольно серьезный момент. А, например, если 20 тысяч, то это, в принципе, 6 бригад ПВО, которые там могут стоять. А это уже, ну, наверное, треть территории Украины можно держать. То есть вот, если это будут 20 тысяч специалистов. Речь не идет о, допустим, мясе из там иностранного легиона, которые, в принципе, даже это же не французы. То есть это люди, претендующие на французское гражданство, в случае, если они там отправят.
Да.
То есть французы особо... Франция не будет там никаких протестов делать из-за того, что там погибло 10 тысяч человек из иностранного легиона. Это алжирцы, там те же какие-то там, я не знаю. В общем, понятно, кто это. Это не жители, не граждане Франции пока еще до сих пор. За исключением, конечно, офицерского состава. Ну, там уже другой момент. Поэтому на самом деле это момент не очень хороший, лично я так считаю.
Угу. Да, ладно, хорошо. Будут таким образом прощупывать. Ну, здесь да, вопрос только вот с какой целью щупают. Ну, то есть что надо прощупать? Вот они щупают, и вдруг, ну, предположим, никак мы ничего не делаем, и... по месту расположения этих, значит, французских войск, которые туда прибывают, демонстративно не наносим удары. Тогда они такие, боятся по нам наносить удары и присылают еще французские войска. Это я понимаю. Хорошо. А если, например, вот они присылают этих людей и их всех убивают? Прилетает ракета, они все умирают, или где-то там еще, ну, в общем, реакция диаметрально противоположная, мы их всех убиваем. Тогда как, а вот они это прощупали, нащупали смерть тех, кого они туда прислали. И что они будут делать дальше? Продолжать присылать? Пришлют побольше? Или как? У меня вопрос про боеспособность французского контингента. Какие войны Франция выиграла против после войн, значит, против Наполеона, пишет Василий. Ну, там не были, конечно, но все это тоже было, да, достаточно давно. Тут и Наполеон был давненько. Хотя вспоминали. Хотя вспоминали недавно относительно мы Наполеона. Не, буревестник несколько не то, орешник был более ошеломительный. Маск верещал на всю соцсеть. Ха, он же... А, это название. Ха, да. Он же на богомерзком английском X. Сейчас, а где? Где реакция? Что-то никто не восхитился, даже болгары, хотя они специалисты по восхищению. Единственное, что их напрягло, как они написали, мини-летающий Чернобыль. Европейцы едут дальше. Трамповые люди тоже думают о санкции и давлении на нас. Бессон так вообще хамит на персону Дмитриева. А здесь, знаете, тут... Все немножечко не то, потому что это такой, это даже не сиквел, то, что мы сейчас с вами смотрим. Это даже не продолжение, это ремейк. И ремейк не очень такой уже умелый получается. Так бывает часто, когда вот делают ремейк на какой-нибудь фильм классический или пытаются перезапустить какую-то франшизу и сделают все заново, и очень часто получается не очень. Это, знаете, сейчас мы с вами смотрим «Охотница за привидениями», грубо говоря. Вот мне именно этот. Или «Звездные войны», эпизод 7. Все вроде то же самое, только немножечко по-другому, но уже вообще не то. Так и здесь. Все вроде то же самое, только уже не настолько серьезно. Вот все в основном строится на болтовне. Сюжет проговаривают. Если до этого сюжет, он имел место, то сейчас сюжет просто проговаривают, как в любом не очень умелом фильме. Ну, все равно смысл передать надо. Так и здесь. Мы с вами смотрим ремейк. Как будто все договорились, что Дональду Трампу надо ускоренный курс ведения войны против России в условиях специальной военной операции преподать. И вот он этот ускоренный курс проходит. Ну и, соответственно, все так скомканно, сжато, всю информацию до него доносит. У нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.38 в Москве, сегодня 28 октября, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции. У нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово, ВК-видео, Ютуб по запросу «Говорит Москва». Заходите, подписывайтесь, лайки ставьте. Обязательно подписаться надо везде. Буревестник от орешника тема отличается, что буревестник никуда не попал, а второй очень даже разрушил защищенный объект. Поэтому реакция разная. Абсолютно. Абсолютная правда. Но... ситуация схожая. Хорошо, Атакамс и Storm Shadow тоже есть разница с томагавками. Разница в том, что Атакамс и эти Storm Shadow передавали по-настоящему, их передавали, эти ракеты. Они есть в распоряжении у Украины. А про томагавки только говорили. Так и тут. Мы просто сейчас это повторяем ситуацию, но только в режиме разговоров. Мы ее просто всю разговариваем, мы просто все говорим. Что? Что ты мне показываешь? С ума сошел, ты имеешь в виду? Ну да, 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 да. Ну, ну такой, такой вот. И, я не знаю, это специально это делается. Ну, то есть мы. Ну, мне кажется, что мы, да, мы играем, безусловно. Мы прям в это вот. Мы в эту историю играем. Плюс сюда немножечко вот как-то впендюрились какие-то переговоры. Ну, разговоры про переговоры тоже всегда так или иначе на протяжении всех этих лет шли. Ну, сейчас, в принципе, тоже идут разговоры про переговоры, это же не новая для нас история. Мне кажется, что мы, да, мы играем. На каждый вполне себе похожий на байденовский шаг Дональда Трампа мы отвечаем ровно тем же самым, чем мы отвечали до этого. Ну, только, еще раз говорю, тот шагал по-настоящему, этот шагает на словах. По поводу того, что там вот Виталий Филин писал, что Бессонт хамил в адрес Дмитриева. Да, там какая ситуация была, для тех, кто, может, не в курсе? Бессонт – это министр финансов Соединенных Штатов Америки. Это такая проукраинская часть команды Дональда Трампа. Вот мы кого туда можем выделить? Четко абсолютно. Рубио, Бессента и советника. Как этого советника его по Украине? Да. Келлога. Келлога. Да, Кит Келлог. Вот это вот... Вот нейросеть тоже написала мне Келлог. Спасибо, Виталий Филипп. Вот это вот такая заукраинская часть. Именно трамповской команды, которая выступает за... Ну как, почему они заукраинские? Они не совсем заукраинские, наверное, по меркам демократов или по меркам европейцев, так вообще не заукраинские. Они по меркам вот команды Трампа заукраинские. Они выступают за то, чтобы давить на Россию, вместо того, чтобы давить на Украину. И есть люди, которые выступают за то, что надо продавить уже давным-давно было Украину и закрыть этот вопрос. Это там Венс, это... ну, я не знаю, насчет там Маска, это вот это вот, забыл я, Тулси Габбард, вот эти вот люди. Кстати говоря, непонятно, как министр войны, как-то он теперь называется, реагирует на это, на всю историю. А, ну и наш друг Уитков, да, тоже вот из этих людей, которые с другой стороны. В принципе, они вот так вот в балансе находятся, если не считать... того, что у ребят, которые заукраинские, у них посты уважительнее, побольше. И их по несколько, если мы говорим про Рубио. Ну, вот и у этого самого Бессента, у него справили Атуцкера. Ну, Карлсон, он не в, прям в команде. Он ни на какой официальной должности не находится. Такер Карлсон. Но он, да, он скорее, конечно, был антиукраински настроенным человеком. И наверняка таким до сих пор и является. И вот этот вот Бессент, он, у него задавали на какой-то пресс-конференции вопрос сейчас по поводу того, что вот приехал в Соединенные Штаты Америки Кирилл Дмитриев и сказал, что эти санкции, они никаким образом существенно не повлияют на позицию России. И он сказал, да что вы слушаете, там каких-то российских пропагандистов, прям вышел из себя. Потому что это, видимо, его история. Я вам напомню, когда объявляли эти санкции, сначала именно Бессон заявил о том, что они будут, и только потом последовало заявление Дональда Трампа. Это его история. И вот он вышел из себя. Ну, ничего в этом, типа, и назвал там Кирилл Дмитриева пропагандистом наш. Хотя каким вдруг образом человек, государственный деятель, стал пропагандистом? В их устах, непонятно. Но это ладно. Поэтому это тоже вполне нормальная история. Они, ребята по разные стороны баррикад. У них разные интересы. У Дмитриева и у Бессента. Они по-разному смотрят на вещи. Вот поэтому они друг друга и не особо любят. И Дмитриев скорее вот может сработаться с теми людьми, которые противостоят в том числе и Бессенту внутри администрации Дональда Трампа. Поэтому меня это не удивляет. Сидят эти скоты и Келлоги второй месяц без зарплаты, армия живет на пожертвования, еще рассуждают про экономику, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ну, они там с этим, я думаю, рано или поздно разберутся, хотя картинка, конечно, да. Картинка в наше время знает, значит многое, и вот эта картинка людей, которые работают на госслужбе и которые по талонам еду получают, какую-то бесплатную, и там, которую им жертвуют разные всяческие организации, это, конечно... Интересно, но это особенность вот, американской системы. Они проголосовали за бюджет, значит, бюджета нет. Значит, сидим все без денег. И все, кто на госслужбе, сидят без денег. Ну, это Америка. Свои приколы и существуют. А зачем им давить на хохлов, с них брать нечего, а с нас есть что, и пока помойка Украины моет бабло, никто давить на них не будет. Вот они там нитками шиты между собой, пишет Ярослав. Ну вот вы, Ярослав, рассуждаете, как раз вот эти вот ребята, Рубио, Келлог, Бессент, вот те, кто с ними вместе в одной команде. Вот вы рассуждаете точно так же, как они. А ребята из другой команды рассуждают иначе. Они говорят, что надо побыстрее эту всю историю скинуть. Заняться внутренними своими проблемами, быстро их здесь тоже решить, усилить наш там Тихоокеанский регион, у нас проблемы с Китаем и все прочее, и так далее, и тому подобное. А это проблемы Европы, мы Европе эти проблемы оставляем. и плевать на них хотели. И у них тоже есть своя логика. Своя логика здесь есть у всех. С точки зрения Америки, я имею в виду, да, тоже иметь, надо это как держать в голове. Вот с точки зрения Америки у всех есть своя логика. Ну, надо как-то Дональду Трампу определиться. Он пока не может определиться. И поэтому ему вот играют спектакль, который был поставлен год назад, играют по второму кругу все. И все соглашаются. Что самое интересное, в этот спектакль сыграть. И даже Макрон со своими войсками, как будто опять, как составная часть этого спектакля, вот, тоже вышел на сцену. Уже Макрон не тот, что год назад. У него там вообще жуть, что происходит в стране. У него просто... Он становится одним из самых неуспешных президентов в истории Франции. Он, ему все говорят, все его политические оппоненты говорят, подавай в отставку, не позорься. Он говорит, я не подам в отставку, никогда не дождетесь. Я доработаю свой срок до конца. Что вообще тоже, да, так позорненько, если вдуматься, когда президенту приходится реагировать на подобные вещи. Но вот год назад не было так плохо у Макрона. Было не очень. Но так плохо не было. И все равно Макрон так или иначе вот этот вот свою часть спектакля он отыгрывает. В США все на кредитах плотно, кто гасит кредиты чиновников без зарплаты, пишет Строгинский. Вот именно. Там не просто все на кредитах плотно, там кредит есть у каждого и не один, и по-другому у вас просто, вам даже скорее всего по-другому некоторые вещи не продадут, если не в кредит. Это так работает американская экономика. Она работает вот в определенном смысле в долг. Некоторые вещи... Забавно наблюдать сейчас за Осиповым, который все это время вбивает номера с карточек в свой телефон. А вот мы про кредиты разговариваем, а он уже 54-ю карту вбивает. У тебя что там, недостаточно средств, что ли, на всех, да? Ты бедный, не может все никак. Все никак не может. А слушай, спрашивает тут у тебя Анатолий, там с обратной стороны три цифры. Надо назвать, можешь назвать, нет? Из Кривого Рога набрали, пишет Адольфин. Да, и вот он все это время как-то пытается... С тобой ФСБ сегодня не связывалось, нет? В глаза смотри. Нет, не связывалось, да? Должны были запретить тебе говорить мне об этом. Да. Лиры тырят, пишет Виталий Фили. Да. Турецкая разведка, капитан Ахмед. Слышно вам. Фуат. Нам бы уже давно-давно надо перестать играть в эти игры. Очень дорого нам обходится в финансовом плане и в человеческих жизнях. Нужно уже переходить от слов к делу и действовать жестко на Украине, пишет Андрей. Согласитесь, и это укладывается в концепцию того, что мы с вами ходим по кругу. Кстати, а напомните мне, в прошлом году в районе октября как раз тоже, октябрь-ноябрь, не было обсуждений новых условий утильсбора. Юрий Вячеславович, был же уже когда-то, ну, то есть, вот, уже же, тоже, по-моему, в это время. И ролики все эти выходили, рынку автомобильному, все, значит, смерть, больше машины не будут продаваться. Угу, интересно. Может, это просто действительно матрица? И мы сейчас, да, вот мы сейчас с вами находимся в том самом моменте, когда надо это все осознать. А может быть, кто-то из тех, кто сейчас нас слушает, это Нео. И он избранный, правильно? Кто должен сейчас выбрать ту нужную таблетку, очнуться и уже пойти решать вопросики. А вдруг это я, Нео? А представьте теперь, что наш Нео — это Осипов Нео. Ты Нео, представляешь? Ну, тогда я вас поздравляю, мы обречены с вами все. Наш Нео болеет за Локомотив. Он никак не сможет нас защитить, а? А? Понял? Понял? Да. Ну все, нам задница. Нам не выкрутиться. Не, это Кащенко. Не, Нео не вы. Зеленский Нео, пишет Ярослав. Зеленский Нео? Нет, Зеленский не может быть Нео. Хотя он наверняка таким себя ощущает. Не, это про автозапчасти говорили. Авто были как вследствие отсутствия запчастей, пишет Олег. День сурка тоже подходит. День сурка уже давным-давно подошел. Ну, просто нужно какое-то описание логичное того, что мы с вами находимся вот в этой петле временной, потому что больно много разных событий повторяется. Я на там то, что у меня как-то тоже вокруг меня происходит, и некоторые вещи тоже похожи на петлю, некоторые вещи тоже повторяются. Не все, но многие. Идиократию сегодня не упомянули, пишет Виталий Фили. Идиократия, давайте, да, тоже. Все, что происходит в Соединенных Штатах Америки, это литерально идиократия. Буквально оно. Все, упомянули, есть, поставили галочку. Так, главное, чтобы... Ой-ой-ой-ой-ой. Линкин Парк не был в петле, пишет Виталий Фили. Да. Хорошее. Но по поводу того, что нам, значит, нужно давить, и не нужно играть в эти игры, и нужно действовать жестче. Ну, здесь, кстати говоря, шутки шутками, но это происходит. Конечно, мы можем говорить о том, что новости про то, как мы отключаем электричество на Украине, мы тоже где-то уже когда-то слышали, и это будет, безусловно, правдой. Но как будто в этот раз... Это делается серьезно. Мы действительно вырубаем все эти объекты. Очень серьезные идут налеты, очень серьезные удары. И у Украины действительно невероятные проблемы с этой электроэнергией. Они их признают. А тут надо иметь в виду, да, что Украина начинает признавать проблемы в тот самый момент, когда ну, все становится уже невероятно плохо и ужасно. Когда просто плохо и катастрофа, они начинают говорить о том, что мы скоро, значит, никаких проблем нет, мы все отобьем, все будет прекрасно. А здесь они уже признают, это значит, что все, это финал. Это, ну, то есть просто труп уже их энергетика. Они об этом говорят. Ну, понаблюдаем. Приведет это к чему-то, не приведет, не знаю, но жестко мы бьем, я к этому. Что эта жесткость, она существует. В игры на поле боя мы не играем. Мы играем в игры на дипломатическом поле боя. И эти две вещи, их надо отделять друг от друга. Они все-таки существуют, конечно, в одной вселенной, но идут параллельно. Надо это иметь в виду. Глобально мы не знаем на диванах, какой у нас самих запас прочности имеется, но уж если начали, то хочется, чтобы до конца довели. Ну, то, что мы не знаем, понятное дело, документов нет, ни у кого на руках. Слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, в принципе, понятно, думаю, всем то, что сейчас идет ставка на гуманитарную катастрофу. Я про это уже говорил ранее. И это хорошо. Вот, потому что, когда ты не можешь за собой смыть в туалете, ну... Это напрягает очень сильно. Или ты замерзаешь, когда зимой, тоже неприятно. Вот. Но есть объекты, которые мы пока, вот заметьте, Георгий, принципиально не трогаем. Например, Киевская плотина. Потому что, я думаю, есть представление, если ее разнести, что там вообще произойдет. Там пол Киева просто снесет. Мы не помню, какая, судя по карте, то ли левую часть, то ли правую часть, сторону берега. Но там прям будет прям серьезная катастрофа. И вот если предположим, мы просто предположим, да, мы же так вот общаемся, угу, если разнести ее в зимний период, ну там будет прям катастрофа. И возможно вот это уже побудет их к более решительным этим самым действиям о перемирии, точнее об окончательном мире. Но вот как-то вот так. Я, короче, вот за... Если уж идти по жесткому варианту, давайте уже как бы начнем, а не вот такие вот полумеры. Вот я вот такой.
Ну, да, я, наверное, не могу назвать тот вариант, который есть сейчас самым жестким, потому что все-таки параллельно идет вот эта вот дипломатическая игра. Нужно ли эту дипломатическую игру вести? Ну, это вот уже вопрос другой. Не знаю, с каждым днем становится все менее и менее очевидно необходимость ведения этой игры, хотя... Возвращаемся к тому, что Дональд Трамп особо... ну вот да, есть сейчас эти санкции, да, которые они вроде как ввели против Лукойла и Роснефти. Каким образом это аукнулось, пока еще непонятно, и аукнулось ли в принципе. Но у американцев в этом смысле очень простая тактика. Американцы говорят что? Видимо, на что угодно они говорят сейчас именно так. Все, что мы не сделаем, все, что мы вот уже сделали, это все блистательно. Невероятно, и уже сработало 20 тысяч раз. Даже войн больше нет. Войны все остановили. Хотя ни в одной войне нет, да, документа, подписанного о том, что война остановлена. Но все войны мы остановили. Наша армия самая сильная, самая мощная. Мы всех победим, мы всех победили. У нас больше всех самого мощного ядерного оружия, и не только ядерного. Мы вообще во всем самые лучшие. Чем это обосновывается? Ничем. Так и тут. Так и здесь. Ну вот, и... с одной стороны, ввели санкции и сказали, что они самые лучшие. И что они невероятно ударили. Ну, правда, еще и сказали, что, может быть, они не сработают на решимость России. Но ударили по России, да, они потрясающие. Все перестали закупать нашу нефть. Все, если послушать американцев, никто больше не покупает нефть. Прикиньте. Все, у России больше никто не покупает. Я вам напомню, что недавно Дональд Трамп сказал, что он разговаривал с премьер-министром Индии. И что тот ему сказал, что он больше не покупает нефть у России. И на следующий день в Индии прокомментировали этот вопрос в пресс-службе и сказали, что никакого разговора не было между Дональдом Трампом и Моди. Но в Америке ноль реакции на это было. Они просто не обратили на это внимания. Это никуда не продолжилось. То есть они не сказали, как это не было. Было. Вот смотри, у меня восходящих. Да? И показали бы скриншот какой-нибудь, где написано Моди и эмодзи с какой-нибудь курицей карри там, да, рядом с его именем. Нету этого. Это просто ушло в небытие. И они, типа, все, то, что мы говорим, будет приниматься за истину. И подтверждения никакие не нужны. Как в свое время говорил наш министр иностранных дел, живем в мире постправды. Все, правды, ну, ее не существует. Здесь просто, видимо, надо доверять источнику на 100%. Источнику информации. И все. Подкреплять тебе никто ничем, никакую информацию не будет. Вот что заявили, то заявили. А твое дело верь, не верь. Вот по такой логике работает сейчас администрация президента в Соединенных Штатах Америки. Поэтому, с одной стороны, вроде ничего особо они и не делают, если смотреть не на то, что говорят, да, а на какие-то последствия и так далее. Но, значит, дипломатия, наверное, работает. Тогда игра имеет смысл. А с другой стороны, так достали, и так это все раздражает, что хочется постоянно сказать, надо жахнуть, бахнуть уже по-настоящему плотины, буревестники, летающие Чернобыли, вот все это, значит, орешники, я не знаю, буревестник и орешник с точки зрения вот, медийного веса в обсуждении темы жахнуть и бахнуть, кто кого там делает, да, сейчас? Кто у нас предпочтительный? Ну, наверное, орешник, потому что буревестник это совсем страшно, да, а орешник так, на полшишечки буревестник, да, просто стирает с лица земли не такое большое количество пространства, как буревестник. Ну, вот надо все равно бахать-жахать по полной программе, и просто достали уже со своей болтовнёй все эти американцы, все эти пиндосы, эти французы, которые обнаглели со своими войсками, да сколько можно, и так далее, и тому подобное, и мы вот ходим по кругу с вами, и ходим. И ходим, и ходим, и прогулка наша замечательная, меняется, времена года меняются, да, там погода всякая разная. Кстати, в 24-м году, в октябре, какой был курс валют? Примерно такой же, как сейчас? То есть даже он застыл, да? То есть даже здесь ничего особо не меняется. Ну нет, он идет вниз периодически. По-моему, в это время он тоже шел вниз, нет? В прошлом году. Тяжело вспомнить. В районе Стольника, 90, говорит вот Виталий Филей. Он говорит, это все БКЛ, бредовая кольцевая линия. 96, да? И шел, начал идти вниз, посмотри там, на графике. Просто сейчас-то он тоже идет вниз, я правильно понимаю? Значит, мы здесь, в определенном смысле, в петле. Он идет вниз, только изначальные точки немножечко другие. Он шел вверх, а потом пошел вниз. А сейчас, разве не так же? По-моему, примерно все то же самое. Ну, хорошо, сейчас мы посмотрим с вами, послушаем с вами новости, а потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 28 октября, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК», бот, звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграмм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово, ВК-видео, YouTube по запросу «Говорит Москва». Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки обязательно, на все наши ресурсы надо подписаться, везде все пролайкать, а потом выбрать то... тот ресурс, который вам нравится больше. Валерий пишет. Я раньше думал, что мы проигрываем информационную войну. Но теперь я считаю, что вброс миллиона фейков, не имеющих ничего общего с реальностью, работает лишь для решения мелких тактических задач и только вредит в долгосрочных стратегических вопросах. Интересная, кстати говоря, точка зрения. То есть информационную войну с помощью, значит, вот этих мелких фейков, если ведут, то на самом деле они просто решают задачку здесь и сейчас, на будущее не работают. А я по-другому, знаете, немножечко на это посмотрю. Мне кажется, что вот эта тактика с вбросом фейков, она работает, назовем это метод Арестовича, экстремисты, террористы, иноагенты и все прочее. Назовем это методом именно в честь него, потому что он так работал. Когда он как раз вот все эти, помните, было время, когда он еще был главным другом украинского режима и главным их глашатаем, а не врагом, как есть сейчас, да, и каким-то там инфо-цыганом, кем он является, насколько я понимаю, на данный момент. Он делал как? Ты рассказываешь какие-то вещи, и у тебя в рамках одного предложения вранье может даже не согласовываться друг с другом. Ну, там, в качестве примера, я не знаю, вот мы едем, и вот приходит Осипов, значит, и, значит, сажусь я с ней в черную машину, едем мы дальше на нашем белом Кадиллаке. Ну, вот, грубо говоря, поняли, да, сразу несколько фактов в рамках одного предложения я поменял. И его это вообще никаким образом не колышило. И потому что все, что было произнесено даже 30 секунд назад, уже особо не имеет никакого отношения к реальности, это все равно все забудут. Вот так вот работает нынешняя информационная вот эта составляющая, которая связана с фейками. Их так много за все это время было и будет, и такое количество самых разнообразных новостей от... Ну, кто сейчас вспоминает «Призрака Киева»? Ну, даже как прикол кто-нибудь вспоминает «Призрака Киева»? Уже и приколы появились другие. Некоторые из них смешнее, некоторые не особо смешнее. Ну, про «Призрака Киева» уже никто не вспоминает, и про банку с огурцами там, и вот эту вот всю историю. А это были натуральные новости украинские в то время, понимаете, натурально, они действительно это все транслировали, об этом, обо всем рассказывали, и все эти призраки Киева на своих летаках, гвинтокрилах, геликоптерах, там еще чем-то, все это было, все это существовало, никого это сейчас не интересует, это были стопроцентные фейки. Они были забавные, да, они были там, мы над этим, над всем угорали, но они это подавали как информационную историю. Многие люди там внутри даже в это верили, во всех этих призраков Киева. И сейчас об этом никто не вспоминает, уже давно понятно, что это чушь, и всем плевать. В истории не остается. Никто на это потом не ссылается. Современная повестка, повестка здесь и сейчас, оказывается важнее, чем то, что было до. Но это, наверное, не касается России. То ж только мы на полной серьезке не теряем вот этой нити всего происходящего, мы ее тянем. Обратите внимание, сколько раз повестка поменялась с той стороны, то они умоляют о переговорах, то они там со всеми встречаются, потом они эти переговоры отменяют, потом у них одни условия, другие условия, они идут до 91-го, они идут до 22-го, они идут и дальше, они защищают это, они защищают то, у них такая цель, у них стекая цель, они только за приостановку, ту же за возобновление, потом снова за приостановку, потом никак, ничего никому не отдадим, отдадим все, что захотите, никакой приостановки не будет, без возвращения наших территорий. Сейчас они снова за приостановку огня. Миллион раз поменялась вот эта вот история. У нас не тянется так с 22-го года, мы последовательны. Мы до сих пор ссылаемся на переговоры 22-го года, на их результаты. Мы до сих пор ссылаемся. Мы от них до сих пор, от тех переговоров и от тех наших тезисов, не отказываемся. Мы хотим эти тезисы возобновить в тех переговорах, в тех документах, которые будут подписаны когда-нибудь, если вдруг они будут подписаны, ну и вот так далее и тому подобное. А, может быть, это, кстати говоря, их раздражает. Но мы вот помним. Мы поэтому говорим про первопричины. Они пытаются всячески это замолчать и забыть какие-то вещи. И не потому, что они такие вот... этого было все ужасно и катастрофа, ее надо как-то вычеркнуть из памяти или, может, там по какой-то другой причине вычеркнуть. Нет, у них так работает, вот такая тактика. Все, что было сказано вчера, уже как будто не считается. Можете посмотреть на президента Соединенных Штатов Америки. Он как апологет этой тактики, как ее символ, как ее герб. У него не считается то, что он сказал сегодня. Он пошел даже дальше того, в честь кого я назвал этот метод. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Георгий, добрый вечер, это Гурген.
Здравствуйте.
Вы знаете, я опять про будничность ядерного, да?
Да.
У меня поймите, пожалуйста, правильно, потому что, мне кажется, я выражу не только свое мнение, но и во многом, в частности, относительно ядерных испытаний, как напоминание, да? Да не надо это напоминать. То, что люди гибнут от ядерного оружия, это совершенно понятно. Это уже эмпирически доказано где угодно. А где-то на новой земле что-то взорвать, ну и что это даст? Это как, простите, наделать себя в постель самому. Ну, мало комфорта, а главное эффект. Какой эффект? Знаете, вот удивительная вещь. Я понимаю, сейчас скажу страшную крамолу, и я многим рискую, может быть, и жизнью тоже, но обратите внимание, по законам дворовой контркультуры, да, вот это всякие, не дай бог, слово пацана и прочее, замахнулся – бей. А если начинаешь угрожать, то ты дурак. Но это, простите, неприменимо к нашему президенту. Никак. Он аналитик. Это понятно, это уже доказано, что человек очень осторожный и очень деликатный. Но уж простите, я тут маленький пассаж, примажусь к великому. Я тоже за зеркальные весы, я знаю, что... Знаешь, у нас есть такие вот в иудаизме, такие раввины удивительные. Делятся на две категории. Это те, которые видят неимоверное количество плюсов, а также минусы в какой угодно ситуации. Любимое выражение – это с одной стороны, с другой стороны. Владимир Владимирович, при всем моем колоссальном уважении к этому человеку, тоже относится к этому аналитичному знаку зодиака, понимаете, как и я сам. Поэтому я его очень хорошо понимаю. Хотелось бы, но вы понимаете, красные линии, да, вот вся эта риторика, которая была, я не понимаю. Это, Георгий, пожалуйста, поверьте, это моя точка зрения, но я, мягко говоря, не одинок в этом смысле. И эпитеты типа «ошеломляющий удар». Понимаете, мне напоминает это фильм про Буратино. Да, вот там был такой Дуремар, если... А, нет, собственно, Карабас-Барабас, да? Сыгранный изумительным актером, простите, сейчас не помню, как его фамилия, но сейчас как ударю, больно. Боже, сколько обаяния в этом. Но это понятно совершенно, что он не хотел бить по-настоящему. Вернусь к серьезной теме. Видите ли, вот мы применим такое. Усталость от того, что в обычной человеческой психологии классифицируется словом, я это слышал в свой адрес, по крайней мере, неоднократно, мямля. Ты не понимаешь. И это, обратите внимание, не игра в слабо, где один участник подлец, а другой дурак, да? Так сказать. Не хотелось бы употреблять эти слова в прямом смысле, конечно. И я такого не делаю. Но, тем не менее, у меня есть ощущение, что необходимо здесь какой-то корпоративный подход. И, Георгий, я подозреваю, что он есть, потому что Владимир Владимирович в одиночку, ну, этот человек, во-первых, скромный, очевидно, мы знаем, чрезвычайно умный, и он, очевидно, имеет какие-то противоречивые мысли относительно того, как развиваются события дальше, да? И, собственно, обратите внимание, что в меня вселяет потрясающий оптимизм. Это борьба, вот сейчас предстоит еще невероятная эпоха борьбы за электроэнергию. Вообще за ресурсы именно этого жанра, да, этого направления, этого спектра. И в данном случае осуществляются потрясающие, с моей точки зрения, я аплодирую стоя, поражение тех объектов, которые стратегически важны для Украины. Георгий, я потрясен тем, что наконец-то это делается, и вот это самое народное, ну что такое московские кухни, да? Они там могут цинично друг с другом говорить, ну вот, четвертый год, мы топчем одни и те же 20 деревень. Нет, друзья мои, надо знать, как устроено все, как организован рельеф. Для этого есть не только верховный главнокомандующий, которому я хочу пожелать решительности настолько, насколько это возможно, и потрясающего здоровья, потому что оно очень нужно. Эта работа неимоверно нервная. И кое-скоро, в отличие от меня, Владимир Владимирович демонстрирует потрясающий стоицизм. В этом отношении я имею в виду свободу от каких-либо эмоций. Да. Он даже шутит. Вот что я хотел сказать относительно будничности. Ну, взрывались вулканы. Я как-то об этом говорил, если не ошибаюсь, в своем выступлении в программе вашего отца, уважаемого. Я говорил о том, что да, были извержения вулканов, безусловно, и не без взрыва, разумеется, тех самых радиоактивных элементов, которые содержатся в почве. Ну, очевидно, история человечества подразумевает некоторое количество таких явлений, да, а также обледенение, ледниковый период, малый такой, и так далее, и так далее. А суммируя все вышесказанное, я хотел бы пожелать развития чем можно более стоического, стоицизма нашему любимому главному. Главнокомандующему, как его уже просто, обратите внимание, его называют эпитетом «Верховный», с большим уважением исключительно. Решительности и, конечно же, той самой трезвой оценки, которую мы видим. Спасибо.
Спасибо вам, спасибо, Гургин. Ну вот, тост хороший, выпьем же, пишет Виталий Пилий, согласен. Все мне написали, что Этуш играл Каравасса-Барабаса в фильме про Буратино. А вот сейчас мне нравится новость, которая... Между прочим, канцелярия премьера Израиля передает хорошие новости. Нетаньяху распорядился немедленно нанести мощные удары по сектору Газа. Вот мир, который добился... Я считаю, что можно будет засчитать еще раз, если вдруг у него получится, значит, приостановить там эту войну, можно будет еще за одну войну засчитать... эту приостановку. Там когда был Джей Ди Вэнс? Который вчера он там был? Или позавчера это уже было? Вчера. Ну, то есть, он, да, когда он не пошел к стене плача, да, когда он пошел в храм, вот это вчера все происходило. Ну, то есть, там, он может до сих пор там, теоретически, а Израиль уже сейчас не тормозит. Ну, мирный мир, да, правильно. Трамп фармит войны. Он как будто, знаете, вот бывает в компьютерных играх какой-нибудь глюк, например, какой-нибудь сундук где-нибудь стоит в углу, и можно к этому сундуку бесконечно, например, ты подходишь, достаешь оттуда предметы, сохраняешься, загружаешься, он снова закрыт, и так до бесконечности можно себе набить там какое-нибудь бесконечное количество денег за счет этого сундука. Ну вот он, походу, Израиль – это такой его бесконечный источник завершения войн, потому что Израиль их бесконечно начинает, эти войны. Надо, не надо. В том числе и переначинает те, которые Дональд Трамп уже успел завершить. Ну, классика. Трампу нужно медали выписывать за каждый законченный конфликт, пусть попробует Брежнева обогнать. Жена придурка явно реально выдает с женой в Яндексе. Нет, не в Яндексе, в Гугле, что даже веселее. Так, мы помним, Север помнит, пишет мне Борис. Костя из Митина пишет: мой любимый фильм — это «Терминатор 2. Судный день». В детстве больше верилось в «Терминатора», а сейчас больше верится в «Судный день». Человечество уже дошло до предела, пора врубать Скайнет или Алисе дать код доступа. А в каком «Терминаторе»? «Судный день» — это с жидким «Терминатором», правильно? «Терминатор 2». Это жидкий «Терминатор». Это где Шварценеггер уже за добрых. А с женщиной-терминатором — это третий «Терминатор», да, значит? Где как раз, по-моему, и полетели-то все ракеты. Вот я по-другому скажу. Мне больше тогда верится в «Терминатор 3». К слову, «Терминатор 3» — так себе кино. Просто еще на тот момент не вышел «Терминатор 4», «Терминатор 5», все остальные «Терминаторы» на фоне первых двух оказался не очень. А реальность бьется как-то побольше все-таки. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте, Георгий, Олег.
Здравствуйте.
Ну, вот, наверное, если возвращаться к сказке «Золотой ключик», то Зеленский — это такой злобный Буратино-трикстер. Но пока ему его проделки сходят с рук. Ну, вот то, что президент России сказал по поводу, что удар будет ошеломляющий, ну, совершенно правильно, в ответ на запуск в России томагавков. Ну, наверное, имеется в виду также не только томагавки, но и скальп Шедоу, и скальпы, и шторм Шедоу, и Таурусы. Более что вот эта ракета украинская, так называемая «Фламинго», это же переделанный английский шторм Шедоу. Поэтому здесь, наверное, вся линейка, на всю линейку вот этих натовских ракет будет у России ошеломляющий ответ, там, как минимум, по пресловутым центрам Укрхунты и так далее. Ну вот, это и опять немножко вот там про геополитику. Все-таки, ну, специальная военная операция, она, ну, да, она, так сказать, отражается, но на внешней политике России абсолютно точно. И она создает определенные издержки для внешней политики России, для российской геополитики. Ну, есть некоторые минусы, это нужно признать, также и для внутренней политики. Но, может быть, такой момент тоже очень такой специальный и субъективный. Вот у нас есть саммит АСЕАН, потом будет саммит АТЭС. Но туда вот летает вице-премьер Аверчук. А мог бы летать Лавров или Мишустин, так как там присутствуют там и Трамп, и премьер-министр Японии и так далее. Там и Си Цзиньпин принимает участие в этих саммитах. Но это очень такой специальный момент, это решает, так сказать, высшее руководство. Ну, это что касается геополитики. А так еще один морально-политический аспект. Вот просто об этом тоже уже, ну, говорят, и это звучит, что вот, так сказать, все-таки как, ну, я не знаю, как память о, ну, даже не как память, а как бы реакция на то, что определенное, ну, определенное количество российских военнослужащих, они вот погибли как герои, хотя бы вот в ответ на это, так сказать, вот укронацистский режим заслужил эффективных ударов точечных по себе. Это тоже такой морально-политический момент и аспект. Ну, наверное, здесь президент России знает, как действовать, и мы постепенно в таком вот определенном формате СВО движемся к победе России. Да, спасибо.
Спасибо, спасибо вам. Мне вот понравилось про Буратино... Буратино Трикстер. Мне вот эта вот мысль больше всего понравилась. Как там песенка? Кто в милитаре... Не, в милитаре ходит он, да? Тара-тара-тан-та-дан, тара-та-тан-та-тан. Как задрал этот Гонконг. Тара-тара-тан-та-дан, тара-та-тан-та-дан. Ну, что-то такое, да, надо? Какое-то такое. Как его зовут? Да, конечно, вряд ли это Буратино. Слишком много чести этому человечку главным героем быть. Ну, остальное, да, остальное, конечно, стабильно. Стабильно. Пишут мне: вы «Брата 2» посмотрели? Пока не посмотрите, про «Терминатора» вообще про «Терминатора» не подскажем. Обидно. Обидно. Ну, ладно. Ну, по-моему, я прав. Кто-нибудь здесь смотрел «Терминаторов»? «Терминатор 3» был с женщиной-терминатором, да? Ну, все, значит, я все правильно помню. А? Красиво. Я вот, кстати, про красоту не особо уверен я сейчас. Во втором? Что она... А, да, во втором я бы жидкий был, точно. Да, первый, где он злой. Значит, в третьем была женщина. Ну, все правильно, значит, в третьем потом там ракеты в итоге полетели. Именно в третьем, типа, случился вот этот вот апокалипсис. «Брат 2» я не буду смотреть, да. Я хотел, ведь это я из-за вас только не смотрю. Я только из-за вас не смотрю. Потому что это уже весело. «Прополетели ракеты», посмотрел свежий американский фильмец с Идрисом Эльбой «Дом динамита». Как фильм отстой, а вот ситуация на злобу дня. Жизнь американской верхушки в последние часы человечества. Это туда, в список к «Мадам секретарь», да, моему вот эти вот фильмы на злобу дня с Идрисом Эльбой, тем более американский. А Идрис Эльба, он же, по-моему, британец, почему он... Хотя какая разница, да. И тот темненький. Это жена придурок, Север помнит, пытаюсь я вот ваши... Сообщение. Есть неприятное еще мнение, пишет Вит. Это я напомню. Мы... Кстати, Виталий Филипп напомнил про пса патрона. Вы помните пса патрона? Вы не помните пса патрона? В начале, да. Сколько? Все забыто, согласитесь, да? Все, это больше ничего не существует. И главное, есть кому-нибудь какое-нибудь дело до этого пса, которого они, из которого они там культ делали? Неужели всем плевать? Я к этому. Всем наплевать, это ну, когда-то там было. Это не имеет никакого отношения к современной нашей ситуации, никакого влияния на нее не имеет. Никто больше ни про какую собаку патрона не вспоминает, ни про каких призраков не вспоминает и так далее. Но вот Вит пишет, что есть мнение, что наши средства массовой информации работают на Запад, непроизвольно повторяя то, чего не стоит. Пишет Вит. Это, например, что? Что повторять не стоит? И... Как это соотносится с работой информационщика? Ну, то есть, существует какой-то информационный повод, правильно? Но мы не должны про него рассказывать, потому что так кто-то считает, что это, об этом говорить не стоит. И про это не говорят, так вы же первый потом. Вы придете и скажете, что «А как это? Вы а что, замалчиваете? Ах, вы замалчиваете, там то все 20-е, 30-е, это все такое сильно важное». Нет, это не работа на врага уж точно. Сегодня говорю. Ну, сегодня, да. И сейчас, и сегодня, и потом будет, и завтра будет. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:38 в Москве, 28 октября, вторник, радиостанция «Говорит Москва», у нас программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции, у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово, ВК-видео, YouTube по запросу «Говорит Москва». Значит, мне наш звукорежиссер Саша Казаков предложил сослаться на Осипова и сказать, что это он предложил эту тему. Поэтому, так оно на самом деле и есть, поэтому я вот и об этом говорю. Значит, тема у нас семейная ипотека. Вот, это вот еще раз. Если вдруг бить, то Осипова и Казакова просто за компанию, чтобы Осипова не было грустно. Да, значит, семейная ипотека. Что у нас, в честь чего такая тема? У нас немножечко поменяли правила, да, на эту семейную ипотеку. Поменяли каким интересным образом. У меня почему-то была статья открыта про семейную ипотеку. Вот я клянусь вам сейчас. Была открыта статья про семейную ипотеку на телефоне. Я открываю, а теперь написано, что Центробанк не контролирует рынок в Counter-Strike 2. Как формируется цена на скин и чего ждать дальше? Это как получилось так? Я не хочу. Я хочу про семейную ипотеку. Вот, значит, ЦБ не контролирует рынок. Прикиньте, в Counter-Strike. Это вот упущение для ЦБ. Значит, что поменялось? Поменялось то, что теперь нельзя взять две ипотеки семейных. можно взять только одну. Раньше можно было взять две, одну на папу, другую на маму. И у них со заемщиками должны были быть там какие-то другие люди. Сейчас со заемщиками должны быть они друг у друга, и можно взять только одну единственную квартиру. И, соответственно, две точки зрения есть. Одни говорят, слушайте, ну это вообще-то логично, что можно взять только одну квартиру. Вторые говорят, да вот, да как так? Вот да у нас, и мы хотим взять, значит, ипотеку, и так нам не дают, и хотите, чтобы рожали, а только ужесточаете всю эту историю, и так далее. И под эту еще начинается разговор о том, ну, классический, да, что давайте мы, может быть, ее как-то улучшим. Валентина Ивановна Матвиенко выступает, значит, с этих позиций, она говорит о том, что давайте, может быть, мы будем снижать процентную ставку за каждого следующего ребенка, если будут, значит, вот эти вот ипотеки. Если ты в семейной ипотеке, у тебя один ребенок, такая ставка, два поменьше, три поменьше. Или, может быть, вообще будем выдавать квартиры за каждого следующего ребенка, будем просто выдавать квартиры. Ну, вот историю про выдавать квартиры, я думаю, что нет никакого смысла обсуждать. А вот с семейной ипотекой можно. Потому что у меня тут... Вот, появился сразу, как только Осипов мне эту тему предложил, он не даст мне соврать, а вы мне поверите на слово, потому что у него нет микрофона, я у него спросил, я говорю, а у тебя какая ипотека? У тебя, говорю, семейная ипотека? Он говорит, нет. Но я, говорит, могу ее взять. Я говорю, ну, ты можешь ее взять на какое-то другое жилье, не на то, на которое у тебя сейчас есть ипотека? Он говорит, да. Потому что он брал ипотеку до того, как у него родился ребенок. А объясните мне, пожалуйста, а в чем... А я спросил, может ты рефинансировать свою ипотеку на семейную? Он сказал, нет. А в чем смысл? А где справедливость тогда? Или, может, он что-то не в курсе? Хотя вряд ли. Что-что, а в этом смысле жадина тот еще. Он бы уже давным-давно бы рефинансировался. Так, Сань... В кадык ему вот так раз, два, не знаю, чтобы он вздыхаться начал, да, таким образом его вырубим. Или каким-нибудь каратэ-ударом, да, знаешь, в шею, как Джеки Чан. Нет, а, ну, то есть у человека, у семьи появляется ребенок, у них уже есть ипотека, но семейную ипотеку, свою ипотеку, в семейную ипотеку они переделать не могут. Правильно? А как так?
Вот пишут, можно рефинансировать.
Можно рефинансировать, вот. А когда? На семейную, вы переделали на семейную, не просто рефинансировать, а я имею в виду сделать из вашей ипотеки семейную ипотеку. Вы уже платите, вы уже купили квартиру до, и у вас появился ребенок. И вот можно ли переделать это в семейную? Потому что звучит как будто, да, с 11 на 6,4, пишет Роман Антонов. Роман Антонов известный как человек, который намного более прозорливый, нежели чем Георгий Осипов. Вот так вот, видимо, зовут Романа Антонова. Роман, вы молодец. Сейчас подкинули вы задачку одному моему знакомому человечку. Очень конкретно. Сейчас, это я что вижу? Подождите, это что? Это что, турецкие деньги с Ататюрком в глазах у тебя появились? Это что происходит, да? Считаешь уже, да? По 200 лир. Надо ли уменьшать, добавлять проценты за семейную ипотеку? И стали вы бы влезать в эту делегу, если бы знали, что у вас с каждым следующим ребенком будет существенно падать процент за ипотеку? Или, ну, типа, это все. Предыдущие дети? Нет, предыдущие дети считаются, конечно. То есть, если у тебя уже 74 ребенка, как у тебя, это вот я не знаю. Но если у тебя уже 74 ребенка, то ты можешь взять уже под определенный процент. Типа, ну я так понял. Я пытаюсь достроить. Это на самом деле-то не реально существующий концепт. Это всего лишь предложение по поводу всех этих процентов. Реально то, что произошло, это что ты теперь не можешь брать две ипотеки, можешь брать только одну. Хотя мне кажется, это абсолютно честным. Если вдруг вы не согласны, тоже можете позвонить и рассказать. С каждым последующим ребенком все меньше места в квартире остается. Да, да, конечно. Отсюда, мне кажется, абсолютно нерабочая схема с выдаванием квартир. То есть либо ты должен выдавать квартиры на вырост, то есть сразу ты выдаешь... там, трехкомнатную под одного или двухкомнатную, не однокомнатную, двухкомнатную, давайте все-таки так, ребенок комната, да, двухкомнатную под одного ребенка, чтобы потенциально там поместился еще один ребенок. И только потом ты добавляешь комнату, иначе мы так не, ну, не напасешься квартир на всех. Не успеют выдавать. Но это никто не предлагает, если что. Квартиры здесь не раздают. 925-48-94-8. Это смски. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8. Код 495. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий. Спасибо за
это. Здравствуйте.
Что хотел бы сказать. По этому поводу уже пару раз высказывался в разных программах. Но все-таки я считаю, должна быть именно, знаете как. То есть у вас родился ребенок. У вас там определенный заработок, определенный уровень жизни, там, ну, вы живете, да? И вот второй ребенок смотрит на ваш прогресс, понимает, что вы прогрессируете, то есть вы стараетесь, стремитесь как бы обеспечить. Того же государство включается. То есть не просто вот второго, третьего, четвертого, и вам как маргиналы делают, как говорится, бабушки не хватает, а не хватает. То есть чтобы вот семья, если реально развивается и прогрессирует, то есть а соответствующие службы реально будут смотреть, что там ребенок что-то там посещает какие-то кружки и тому подобное, то есть, понимаете, да, то есть не просто вот семья там вот рожает и рожает и получает за это, потому что в некоторых областях есть преференции, этим пользуются, то есть делают уже какие-то там схемы, я не буду сейчас в это углубляться, но делают, уже есть. То есть нужно именно, вот, понимаете, как бы адресно, и мое вообще мнение, надо даже делать как бы квартал для многодетных, то есть мое видение этой проблемы, например, делаю, чтобы был прямо большой какой-то досуговый центр в центре района, там минимум семьи жили бы 3 плюс дети, и чтобы вот не болела голова у мамы там одного ребенка сюда, одного сюда, другого сюда, третьего забрать, пятого его отвезти. Угу. Чтобы это все было как, знаете, вот район, грубо говоря, построили чисто для многодетных.
И вот внутри, там, многодетное школа, гетто и такое, где только многодетное гетто такое, где живут только многодетные люди.
А почему нет? Это семьи, если правильные, нормальные. В принципе, как в такая Столыпинская реформа, видоизмененная именно поэтому. Потому что что-то делать надо, а вот эти голословные заявления, миллиард сюда, миллиард туда, в итоге ничего не делается. Угу. Вы же сами помните, сами говорили, что вот там ребенка мы столкнулись в аэропорту, а ничего же нету. Нет вообще ничего, ни комнаты, ни, ну, в аэропорту есть, конечно, комната матери и ребенка, но в целом у нас вот полгода зима, извините, я вот один раз столкнулся, у меня две дочки, только вышли, и одна, все, надо менять памперс. А я куда? Мне надо со старшей опять это одевать, ну, было 3-5 лет, по-моему, где-то так. И это, то есть на улице нет возможности даже переодеть. Почему? На большой там детской площадке, не на каждой детской площадке, ну, хотя бы, чтобы она была там одна, там, не знаю, на 10 домов, понимаете? Чтобы в Пятерочке, в Магните была такая возможность. Почему нет?
А, ну, я не знаю, по поводу Пятерочки и Магнита, нужна ли там комната для того, чтобы переодевать памперсы. А как насчет зайдите в кафе? В любую кафешку? Какая проблема, что вас не пустят в кафешке памперс поменять ребенку? Пустят. Ну, не во всех, ну, в некоторых, которых не пустят, больше туда никогда не входите. Но я, честно говоря, думаю, что в 9 из 10 проблем не будет. Не будет проблем. Ну, это как-то, не знаю, по поводу многодетных районов, вот этих, да, гетто для многодетных. Ну, на самом деле, спальные районы, любые, которые застраиваются, они же примерно на это и рассчитаны, у вас как раз все вот есть. Микрорайоны, они и микрорайоны, и микрорайоны, они как раз вот по этой схеме-то и строятся. Если мы не говорим про исторические центры городов, где уже давным-давно сформированная исторической застройкой какая-то реальность, нет, а вот про все это новое. Ну, там у тебя школа, вокруг школы стоят обычно дома, вокруг какого-нибудь отдельного там магазина стоят, рядом дома и так далее. Там так это все и спроектировано. Это уже давным-давно, честно говоря, придумано. Это называется спальный район. Просто он не только для многодетных, он для всех. Район для жизни. И детские площадки там есть и все. Стукнет ребенку 18+, и всю семью выгоняют из этого района, правильно? Ну да, все, уже не многодетные. Ну, если такая логика у нас странная, то да, надо еще. Надо еще делать быстренько ребеночка, чтобы как-то вот встраиваться в эту схему. Так, первое, нужен госстрой, который будет строить социальное жилье, выдавать, которые будут нуждающимся не в собственности, а в аренду, льготную или бесплатную, соответственно, менять это жилье при увеличении семьи, в том числе и в обратную сторону. Когда пятеро детей вырастут, то родителям дадут, дают однушку вместо четверки, пишет Трагинский. А вот эти квартиры, мы будем их передавать... В каком состоянии? Вот давайте предположили, значит, живет в квартире семья, у них однокомнатная квартира с маленьким ребенком, у них появляется второй ребенок, они уезжают, им выдают двушку, а у меня, например, было четверо детей, да, и один вырос, и меня переселяют из четырехкомнатной квартиры. В... Или как? Нет, подождите, я что-то перепутал. Кому там однушку дают? Ну или ладно, у меня появился ребенок, и я... меня вселяют вот в эту старую однушку. Там ремонт чей? Предыдущий ремонт, правильно? Я ремонт должен сделать за свой счет или государство сделает за свой? Но мы все знаем, что ремонт обычно, вот даже когда застройщик-то делает под продажу, ремонты, которые они там делают, это так себе ремонты. А я должен буду делать ремонт в квартире, которая не моя? Которая у меня просто в аренде подо мной, которая может в любой момент перестать моей. Ну, то есть, у меня теоретически второй ребенок может появиться через два дня, ну, там, через месяц, полтора, два, три месяца, в следующем году. Может уже появиться следующий ребенок. И мне из этой квартиры съезжать на другую квартиру по этой вашей схеме. И получается, я ремонт кому-то подарю. Следующему, кто приедет в эту квартиру. Ну, я, короче говоря, веду к тому, что жить все по этой схеме будут в отвратительных квартирах, ушатанных до невозможности, которые никто не будет считать своими, а значит, ко всему, что там есть, будут относиться, ну, так вот немножко с пренебрежением. Ну, типа, это все равно не наше. Зачем мы будем в это вкладывать себя эмоционально, себя экономически? Если это нам не принадлежит, это у нас заберут. В какой-то вполне себе там, проглядываемой реальности, и мы, соответственно, не будем на это тратить ни капельки своих ресурсов. И вот это уже тупо гетто. Вот это уже ужасное жилье. Ужасное. Вот по этой схеме это все превратится вот в эту историю. Если хотите, чтобы за этим кто-то как-то ухаживал, чтобы это было похоже на что-то серьезное, нормальное, либо надо... дать государственным каким-то компаниям, которые будут это все делать, полномочия там все это чинить, ремонтировать и на это выделять постоянно бесконечный бюджет, и то я уверен, что ремонты будут так себе все равно превратиться в гетто, либо в собственность, по-другому не получится. Человек только за своим будет ухаживать, понимаете? Если это его. А если это не его, ухаживать не будет. Будет наплевательски относиться. Ну, вот сравните, поставьте рядом две машины. Какой-нибудь Hyundai Solaris, который у кого-то в собственности, чей-то Hyundai Solaris, и каршеринговый Hyundai Solaris, и поймете разницу. С одинаковым пробегом, что главное. Это 150 тысяч. Что еще лучше. И посмотрите, как это выглядит. Была бы квартира, простенький ремонт можно и самим сделать, пишет Сергей Захаров. Ну вот смотрите, Сергей, вы берете в аренду Hyundai Solaris. У него разбит бампер. Сломался, попал в аварию он. Вы едете чинить его, этот бампер? Или вы едете на сломанной машине из точки А в точку Б, потому что вам все равно эту машину отдавать через полчаса следующему? Так и здесь. Не, ну ты не бьешь. Но ты не чинишь, правильно? Ты едешь на сломанной, ты не бьешь. Ну вот, а кто-то до тебя ударил. Ты аккуратный, ты не ударил машину еще раз, но ты доехал на ней, на сломанной, бросил ее и забыл про нее, как страшно. То же самое, только временные промежутки будут у вас другие. У вас квартира не 30 минут, а полтора-два-три года, например. В каршеринге компания чинит, и то. Компания ничего не чинит. Компания откатывает эту машину и потом ее продает за бесценок куда-нибудь каким-то перекупом в регионы, на такси, еще куда-нибудь, на детали и так далее. Компания тоже особо не чинит. Обычно ремонт делают до рождения ребенка, а не сразу после, пишет Светлана. Тоже правда. Взял трешку по семейной ипотеке в Чехове, плачу за капремонт ежемесячно, а крышу починить не могут, 4-й год. В каждой комнате протекает, стали разбираться, а дом уже 30 лет на подпорках и должен быть признан аварийным, пишет Авова. Но это вы вовремя, конечно, решили поинтересоваться этим вопросом после того, как вы взяли ипотеку. Ну, надеюсь, что у вас, что, если аварийным, что, дом расселяют, да, какой-то дают другое жилье. Ну, будем надеяться, что у вас все будет в порядке в этом смысле. Дом коммуна нужен, пишет Николай 55, размером с пол Москвы, и чтобы родители менялись периодически, когда надоели друг другу. Дети по пневмоленте на кухню к кормилицам и обратно, а родители уже другие. О, мысли, мысли. Но дом коммуна, вот я за это зацепился, мне нравится. Где-то я слышал это уже. Где-то были уже дома коммуны. И общность жен там еще обсуждалась, как концепция. Что-то такое я уже слышал. Где вы? Воркунов одобрил бы, пишет Виталий Вели, да, вот у меня тоже мысли на этот счет. На социалку всегда спрос будет, невзирая на качество. Не все могут ипотеку тянуть. Да, будет, только это будет низкокачественная история. Спрос-то безусловно. Только это будет низкокачественная вещь. А задача не вас снабдить жильем, как бы это ни звучало. Задача, чтобы вы пошли и рожали детей. Задача сделать это вашей мотивацией. В первую очередь, именно такая задача. А жилье третьесортного качества, ушатанное в плохих местах, в плохих районах, в домах, где все только такие живут, это так себе мотивация. У нас сейчас будет рубрика «Провиант». Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Я с вами со всеми прощаюсь. Всем счастливо.